Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма в честь Софии и Премудрости Божией, что в Средних Садовниках города Москвы, мы продолжаем разговор о божественной литургии. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день и здравствуйте, дорогие телезрители.
Я, батюшка, очень рада, что вы сегодня с нами. Это всегда большое удовольствие лично для меня, для телезрителей. Я не сомневаюсь тоже. Слушать ваши беседы о божественной литургии. Так что начнем, не теряя времени.
Да, конечно, конечно. Да, Любовь Сергеевна, мы остановились в прошлый раз, если мне память не изменяет, на молитве «Отче наш».
И да.
Я постарался очень такими простыми словами истолковать эту молитву. Безусловно, для каждого православного христианина она знакомые, помните, такая поговорка, что отлетает от как «Отче наш»,
да, да, как
русского,
«Отче наш».
Да, у русского народа.
Выучи,
да.
Как «Отче наш».
То есть все знали эту молитву «Отче наш». Но я думаю, что те, кто знал эту молитву «Отче наш» и знает эту молитву «Отче наш», вряд ли нуждался в том истолковании, которое я преподнес слушающим нас и видящим нас, но тем не менее повторением отечения ничего, если да, мы напомнили о смысле этой дивной молитвы, которую предложил Иисус Христос всем нам молиться этой молитвой. Она очень содержательная, очень глубокая, очень разносторонняя, многосмысловая, и которая многое в жизни может как бы исправить в нашей жизни и направить нас в ту сторону, которой мы должны всегда придерживаться в нашей жизни. Итак, вот эта молитва заканчивается возгласом священника: «Яко Твое царство и силы, и слава». И смотрите, опять упоминание о Святой Троице, Отца и Сына, и Святого Духа. «Яко Твое царство и силы, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа». Мы все стремимся, безусловно, к единственной цели нашего бытия, нашей жизни, нашего смысла жизни – это к спасению. Утерян рай, и мы этой жизнью, порой многоскорбной, приобретаем Царствие Божие. Вот здесь я бы хотел бы, чуть-чуть уклонившись от нашей темы, с одной стороны, но с другой стороны, то, что я скажу, и это вплетается в структуру божественной литургии, в структуру нашей веры, непреложный в Пресвятую Троицу. Ведь Бог, Пресвятая Троица, есть любовь. И любовь божественная, она, безусловно, превосходит любую любовь человеческую. Матери, отца, жены, детей, мужа, кого бы то ни было. И тем не менее, для многих людей является необычным то, что вдруг в нашей жизни, наша жизнь наполнена большими скорбями, воздыханиями, болезнями и многими нестроениями в жизни. Что же такое происходит? Как это возможно сочетать с божественной любовью? С этим возгласом: «Яко Твое царство и силы, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа». Сила, где же, Господи, Твоя сила, когда я страдаю, когда я несчастен, когда меня одолевают очень многие болезни? А мы с вами, в общем-то, относительно здоровые люди, а рождаются другие люди с детства, рождаются инвалидами. И где же любовь Божия? Как у Ивана Карамазова, который плакал и сетовал в отношении слезинки ребенка.
Да.
Безусловно, это отношение Ивана Карамазова и часто наше отношение к Богу свидетельствует, с одной стороны, о неверии в Богу, Богу любви, в Его благой промысел, а с другой стороны, вызывает порой у многих людей такой ропот, как же так? Почему вокруг меня иные люди в более счастливом состоянии находятся, а я нахожусь в такой бездне переживаний и страданий? Да, это вопрос, безусловно, с одной стороны, он закономерен, но с другой стороны, он не является вопросом верующего человека. Вопросом человека, осмысливающего свою жизнь, свою судьбу и всех тех проявлений со стороны божественного промысла, всеблагого промысла. Ведь Господь стремится только одному, к одному – не сделать нас счастливыми в этой жизни, а сделать нас наследниками Царствия Божьего и блаженства в будущей жизни. Раньше святые преподобные, как и мужи, так и жены, налагали на себя разные подвиги дополнительные, аскетические. Кто-то спал на голой земле, кто-то спал под открытым небом, кто-то не принимал омовений, питался один раз в неделю, а порой Великим постом, и весь пост выдерживал без пищи. Кто-то накладывал на себя вериги, а святой пророк Божий Иоанн Креститель имел одежду из верблюжьего волоса, колющего тело обнаженного человека, который носит эту одежду. Вот я помню, я позволю себе такое как бы такое лирическое отступление. Молол шиповник. Шиповник очень полезный продукт для нашего организма. И превращал его в пыль. И эта пыль оседала на моей верхней одежде, и я пытался эту пыль стереть, стирал. И в конечном итоге эта пыль настолько проникла в структуру ткани, что я весь день чувствовал себя неуютно. Почему? Потому что какие-то мелкие совершенно такие колючки я испытывал. Покалывание, дискомфортное покалывание постоянное. Но это то, что можно было сменить, заменить. С одной стороны, и с другой стороны, вряд ли сравнится с верблюжьим волосом. Но мне пришлось переодеться для того, чтобы этот дискомфорт снять с себя. А такие, как подвижники, как Иоанн Креститель, они наоборот старались и в мыслях имели, чем хуже для плоти, тем лучше. Вериги носили, спали на изголовьем их было камень и так далее, и так далее.
Батюшка, прошу прощения, вас перебью. Мы с вами программу нашу записываем в день Марии Египетской.
Да, да, это удивительно, да. Мария Египетская, прожившая в пустыне несколько десятилетий,
Там вообще одежды не было.
Да, ее одежда истлела.
Истлела.
И как она вообще жила под открытым небом?
Это непонятно.
Как она укрывалась от зноя, от гроз и так далее, и так далее. Чем она питалась, трудно себе представить. Но Господь питал ее, предлагая, наверное, какие-нибудь коренья, еще что-то.
Да, то,
что, да, 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 то, что да, пустыня взращивает. Да. Так вот, сейчас время подвигов прошло. И даже я, например, тех людей, которые обращаются ко мне и говорят: «Батюшка, вот благословите меня на то, на то, на то, не есть, или сухоедение, или так далее, и так далее». Я говорю: «Не занимайтесь всем этим. Ешьте ровно столько, сколько вы хотите. Во время поста только постную пищу. Благодарите Бога за то, что Господь сейчас облегчает наше постоедение, потому что сейчас столы накрыты разными продуктами питания, которые, хотя и постные, но настолько они разнообразны.
И вкусные.
Да, и вкусные, что невозможно это назвать постом.
Угу. Да, поверьте, что есть уже постный Наполеон.
Да, вот видите, Наполеон, да. Постный, да.
Да, постный, да. Наполеон, и какой вкусный.
Да, и вот нам, современному миру и современному человечеству, Любовь Сергеевна и дорогие наши слушатели и телезрители, нам, как отец Иоанн Крестьянкин, старец великий, он говорил о том, что даны скорби и болезни. Вместо вериг всяких, вместо разного воздержания, вместо аскезы. И он говорит: скорбям и болезням нужно в ножки поклониться.
Потому что... я как раз хотел вас спросить, а он был аскетом?
Вы знаете, наверняка да, но не таким заядлым. Он, в чем его аскетизм заключался? Ну, во-первых, безусловно, сохранение своего девства. Он был девственником от начала своей жизни и сохранил это девство до конца. Он был наверняка абсолютным послушником тому священноначалию, которому он подчинялся в той или иной епархии и в последнее время в монастыре. Он принимал скорби, ведь то, что он сказал, скорби, скорбям и болезням нужно в ножки поклониться, это, безусловно, его опыт личный. И он кланялся скорбям и болезням, которых у отца Иоанна Крестьянкина было в преизбычестве. Он употреблял пищу, но если я вкусную пищу, да простите меня, все слушающие меня, могу переесть и испытать тяжесть в своем организме, то отец Иоанн сохранял такую меру и наверняка в аскетическом смысле он вставал из-за стола с чувством легкого голода, я так предполагаю. Когда в монастыре отмечались праздники и наливали монашествующим и архимандритам, и игуменам, и иеромонахам, и разного ранга сословия монашескому шампанское или вино, он немного пригубливал это шампанское вино. Он никогда не отрицал.
Ну, этого, он не хотел,
да,
обидеть. Я думаю, это окружающий, кто пришел,
да,
кто готовил эту еду.
Глоток или три, может быть, он употреблял шампанское или вино. Тогда как мы, если нам нравится какое-либо вино или шампанское,
да,
можем чуть-чуть переизбыточествовать в этом отношении.
Остановиться сложно.
То есть он придерживался постоянно золотой середины. Я как-то спросил отца Иоанна Крестьянкина: а как надо одеваться?
Да.
какие одежды нужно нам, христианам, носить? И вот я помню замечательный ответ. Не слишком модно и не слишком старомодно.
Ну, какой замечательный ответ.
То есть вот во всем он соблюдал эту меру и эту середину. Эта середина, святая середина, которая, безусловно, его соделала тем, кем он был, кем он стал и кем он будет быть, святым человеком. Если он бросился на грудь во время очной ставки, перед тем, как его осудили на 7, кажется, лет заключения, на грудь священнослужителя, донесшего на него разную информацию, которая послужила к тому, чтобы отца Иоанна посадили, с поцелуями, с любовью, это так ошарашило этого человека, что тот упал в обморок, это, безусловно, говорит о качестве и о свойстве той любви, приобретенную отцом Иоанном благодаря молитвенному подвигу, воздержанию, не чрезмерному, и благодарение Богу, Богу за все.
То есть он благодарил своего обидчика за 7 лет, получается,
да,
лагерей?
За 7 лет, да, лагерей. Да. Так что отец Иоанн Крестьянкин относился вот с благодарностью ко всему тому, что он испытал. Он говорил, что годы, которые были проведены в тюрьме и в заключении, это были годами самыми лучшими в его жизни. Вряд ли найдется человек сейчас, который бы мог бы так сказать. Мы всегда сетуем на свои болезни, на огорчения, и тем более на то, что нас незаконным образом обвиняют в чем-то, в чем мы бываем не виноваты, как отец Иоанн Крестьянкин. За что его судили? За его святую жизнь его судили. Враги рода человеческого, духи злобы поднебесной через людей.
Когда расстреливали Серафима Звездинского, епископа, то в постановлении тройки говорилось: это святой человек, человек святой жизни. Представляете? То есть там так было и написано.
Да.
А удалось еще поднять документы в храме на Самокатной, где он служил, в храме Женачальной Троицы, введение во храм Пресвятой Богородицы. И им удалось, тогда еще были открыты архивы, и написали, это, конечно, сложно представить, написали, что человек святой жизни, надо расстрелять. За святость.
Да. Ну, вообще, вот те люди, которые так написали в то время, это для них тоже был подвиг. Правда, да?
Да.
Признать человека априори осужденного на смертную казнь, как врага народа.
Враг народа.
Да, признать его святым человеком. Да. Да. Много чудесного видит,
да,
земля.
Да,
Светлана,
я
жизни.
Благодарю за такое отступление по поводу отца Иоанна Крестьянкина и за как раз, может быть, те очень разумные наставления, потому что, правда, бывает, что иногда и перебарщивают в аскезе наши обычные миряне, и это приводит только к раздражению и непониманию с близкими. Спасибо, батюшка. Ну что, продолжим?
Да, да, и хочу сказать еще, закончить вот это лирическое отступление тем, что когда человек накладывает на себя какие-то подвиги, воздержания, без благословения своего духовника, да даже если из благословения не очень опытного духовника, то этот человек начинает превозноситься над другими людьми и тем самым этим духом тщеславия перечеркивает все свои подвиги.
Благодарим за наставление. Спасибо.
Яко Твое царство и силы, слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. И дальше священник преподает мир всем и молится такой замечательной совершенно молитвой. Вот я бы хотел, чтобы наши прихожане, а все больше и больше я вижу прихожан, которые стоят либо, я не очень люблю смартфоны, по которым люди следят за богослужением, потому что тогда, когда погашен свет от паникодильный свет, люстр и так далее, когда нужна тишина, такой мрак молитвенный, и вдруг эти смартфоны начинают светиться, потому что люди, несмотря на то, что, безусловно, не играют в игры, но, тем не менее, следят за службами, и этот свет уже начинает отвлекать людей.
Я бы хотел бы... Вообще-то надо ли делать? Надо
мне
ли
кажется,
служить?
Мне кажется, что достаточно приобрести богослужебник и следить за богослужением по этому служению.
Понятно, а зачем следить? Смысл слежения? Такое слово.
Я могу сказать, вот да. Смысл слежения. Вот мы говорим о божественной литургии. Да. Возглас евхаристический священника. И потом хор поет. А молитва, которая читается священником и должна была бы читаться велигласно, то есть на полную громкость, она пропускается теми людьми, которые стоят в храме.
Батюшка,
это я
громко
читаю
громко.
Это я читаю, да, так громко.
Все слышно у вас.
Да. А во многих храмах эти молитвы читаются очень тихо, либо про себя. А я ни в коем случае не хочу какой-то укор преподнести некоторым священнослужителям, которые считают, наверное, особой духовностью, когда они произносят возглас, который должны слышать народ Божий, очень тихо. По всей видимости, почитая это за какую-то особую проникновенную духовность, которую они вкладывают в этот возглас. А молитвы вообще не слышится. И вот поэтому нужно иметь служебник для того, чтобы каждый человек следил бы за всеми теми молитвами, в которых он, каждый прихожанин, должен участвовать в этой божественной Евхаристии. Сейчас мы говорим о Евхаристии, да. Вот. Или богослужение, которое совершается либо вечером, либо на божественной литургии. И вот после того, как диакон произносит, или священнослужитель, главы ваши Господи преклоните, священник читает такую замечательную молитву. Только вдуматься в смысл, насколько глубоко, насколько разноцветно это звучит в духовном смысле того, что я говорю. «Благодарим Тебя» – благодарение Евхаристия. «Благодарим Тебя, Царю невидимый, и же нещетную Твою силою вся содетельствовал Иси». И множество милости Твоя, одни бытия в бытие вся привел Иси. Смотрите, то есть вот этот мир был небытием, и Господь привел его в бытие. И самым центральным творением был человек, мы с вами. Из небытия в бытие приведены. Какое чудо! И какая великая любовь Божия, явленная в отношении человека. Сам Владыка с небесе призренно подклонши тебе главы свои, то есть те, которые преклонили свою голову. Небо подклонши плоти и крови, не подклонишь плоти и крови, то есть я не поклоняюсь своим страстям плоти и крови, которые разгорячают меня на те или другие отступления от Бога. Но тебе, страшному Богу, я тебе, подклоняю свою выю и свою главу. Смотрите, насколько глубоко это, правда?
Да, очень.
То есть отторжение от мира, ведущего нас в ад, и прилепление себя к Богу. «Ты, убо, владыка, предлежащий всем нам, благое изравняй, пока и гожды своей потребе, плавающим с плавой, путешествующим с путешествуй, недугующий исцели, врачу души телес». Как замечательно, да? То есть все выровни, Господи. И чтобы не было никакого недостатка в Твоей любви, в отношении ко всем людям, совершающим те или иные движения в этой жизни.
Мне так жалко, батюшка, завершать программу. Мне хотелось бы послушать еще дальше, но я надеюсь, что наше расставание будет недолгим, и в следующей нашей программе мы будем, вернее, вы будете рассуждать о божественной литургии. Спасибо.
Спасибо всем слушающим и видящим нас.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма в честь Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках города Москвы. Жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.